Всем привет, это Breakfast Show, и, пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Подпишитесь на канал, если вы почему-то не подписаны на канал Breakfast Show, потому что столько всего важного и интересного здесь происходит. Ну, например, даже так получилось, что поскольку, как вы видите, я одна в лавке осталась. А даже я провела вчера эфир с Дмитрием Львовичем Быковым, так что это все на канале Breakfast Show Classic News. А вчера был в исполнении вот моем и Дмитрия Львовича. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал. Ну и, как всегда, в описании к трансляции вы можете найти все самые важные и полезные ссылки. А все, что касается и всех наших гостей, и канала Breakfast Show, и как поддержать канал Breakfast Show. Ну и, как всегда, пишите. Откуда вы смотрите Breakfast Show? Вот я в одиночестве, как вы видите, здесь нахожусь в Вильнюсе. Все в Берлине, все уехали. Вот так что я здесь одна осталась. Но пишите, из Вильнюса смотрите ли вы Breakfast Show? Где-то вы рядом? Находитесь ли со мной? Поддерживаете ли, так сказать, физически, не только морально? Я надеюсь, что мы все друг друга поддерживаем уж хотя бы морально. И если вы напишите несколько слов в комментарии, это точно поддержит. Ну, а в первую очередь поддерживать нас всех будет прекрасная Юля Панкратова с новостями.
Да, Саша, тебе лучи поддержки абсолютно от меня отсюда. Из Латвии. К последним новостям, за ночь силы ПВО сбили 96 украинских беспилотников над российскими регионами, из них 6 над московским регионом. Об этом сообщает Министерство обороны. Подчеркиваю, это цифра от Министерства обороны. Ну и по словам мэра Москвы Собянина, уничтожены, правда, 2 беспилотника, летевших на Москву. Всего за вечер и ночь над Московской областью сбито 7 беспилотников. Жители Тулы также сообщают о взрывах. Украинский СИНТ-канал опубликует видео, как утверждается, атаки на оборонный завод «Сплав». Однако актуальность видео пока не подтверждена. В Кинешме Ивановской области также были слышны ночью взрывы. Атакован Дмитриевский химический завод. Об этом сообщают местные жители. Была у нас вроде картинка этого завода, но даже если нет, поверьте моим словам. Также есть сообщение о сбитых беспилотниках и не о сбитых беспилотниках над Татарстаном, Ярославской областью, Рязанской и Владимирской. Также замечу, что ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах минимум в 10 регионах, и вот сильнее всего, как я понимаю, сейчас пострадала Одесса. Нет сообщения о погибших, но есть сообщения о пожарах, которые возникли после падения обломков беспилотников. Трамп осудил Путина за массированный удар по Украине в ночь на 25 мая. «У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось, он просто сошел с ума. Он без нужды убивает множество людей, я говорю не только о солдатах. Ракеты-беспилотники спускают по городам в Украине без всякой причины, написал Трамп в соцсети Truth Social. Президент США добавил, что Путин хочет завоевать всю Украину, но, по его мнению, если он это сделает, это приведет к краху России. Трамп также раскритиковал президента Зеленского. Точно так же президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря то, что он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше бы это прекратить, заявил Трамп. Ну и украинские чиновники в разговоре с Reuters назвали атаку в ночь на 20 мая крупнейшей за всю историю боевых действий. Я все-таки вернусь к тому, что происходило в выходные. В Киеве, по данным местных властей, пострадали 11 человек, повреждено несколько зданий. В Киевской области 4 человека погибли, 29 человек пострадали, повреждено более 40 зданий. В Житомирской области 3 человека погибли, еще 9 пострадали. Повреждено и разрушено более 70 зданий и построек, написал в своем телеграм-канале глава областной администрации Виталий Бунечко. В Вильницкой области погибли 4 человека, 5 ранены, повреждено 40 зданий. В Николаеве в результате удара по городу 1 человек погиб, 5 пострадали, поврежден объект инфраструктуры, ряд других зданий и линии электропередачи. Ну и в Харьковской области за сутки погибли 3 человека, еще 3 пострадали, повреждены 5 предприятий. Надеюсь, картинка у нас сегодня все наладится, вроде бы она была. Накануне Россия и Украина завершили обмен пленными в формате 1000 на 1000, сообщили российские и украинские источники. Обмен продолжался 3 дня. В воскресенье стороны обменяли по 303 человека. Как сообщает украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, трехдневный обмен стал шестым обменом в этом году и 65-м с начала полномасштабного вторжения. Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года. Немецкий банк отказался зачислять на счет Герхарда Шрёдера зарплату за работу компании-оператора «Северного потока-2». Об этом сообщает Бильд. По данным немецкого издания, на счет Шрёдера в банке «Спаркасса» каждые полгода приходило около 200 тысяч евро. Это денежное вознаграждение за работу на посту совета директоров компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток-2». Средства переводились из Люксембурга. Однако с середины 2024 года банк перестал принимать эти переводы, отправляет их обратно отправителю. В письме, направленном Шрёдеру, говорилось, что банк не хочет из-за этих переводов попасть под санкции США. При этом, как подчеркивает Бильд, бывший канцлер ФРГ не фигурирует ни в каком санкционном списке. Представители банка в Ганновере, как и председатели совета директоров банка, от комментариев отказались. Ну и я напомню, что Герхард Шрёдер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, в том числе возглавил совет директоров компании-оператора проекта «Северный поток». Ну и западные СМИ неоднократно называли его близким другом Владимира Путина. И последняя новость, удивительная, к концу учебного года и экзаменов продажи тетрадей в США значительно выросли. Университеты возвращаются к экзаменам на бумаге из-за использования студентами чата GPT. Об этом пишет Wall Street Journal. По данным университетских книжных магазинов, продажи тетрадей выросли за последние 2 учебных года более чем на 30% в Техасском университете, почти на 50% в университете Флориды и на 80% в Калифорнийском университете в Беркли. Проблема обмана студентами преподавателей с помощью искусственного интеллекта стала настолько серьезной, что они вынуждены возвращаться к рукописным экзаменам. Студенты полагаются на искусственный интеллект для выполнения домашних заданий по математике, экономике, программированию и написанию эссе. Ну и характерно, что трафик чата GPT в целом снижается каждое лето, когда студенты не учатся в вузах, а школьники в школах. Таковы главные новости к этому часу. Саша, тебе слово.
Спасибо большое, Юля. Ну, да, чат GPT помогает, конечно, студентам и школьникам явно совершенно, и пытаются обманывать всячески с помощью чата GPT. Ну вот и Трамп, кажется, обманывается, и Владимир Путин как-то удивительно оказывается внезапно, что продолжаются атаки на Украину, продолжаются странным образом, и что же там происходит на самом деле? Не через чат GPT, а на самом деле. Мы узнаем через несколько секунд у Юрия Евгеньевича Федорова. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну и, как всегда, мы всех призываем поставить лайк Юрию Евгеньевичу и подписаться на его канал. В описании к трансляции вы найдете, как подписаться. А тем временем Deep State сообщил о том, что Россия захватила более 60 квадратных километров Сумской области. Что там на самом деле происходит?
Прежде всего, я должен сказать, что 60 километров, это 6 километров на 10, если говорить о прямоугольнике, это тот участок земли, размер которого, ну, честно говоря, меня не впечатляет, не впечатляет. Но, тем не менее, да, российские войска захватили в Сумской области, и на карте это, в общем, видно, это признано сегодня практически всеми, в том числе и в Украине, захватило определенный кусок территории, который находится, ну, клином такой неправильной формы, он скорее такой неправильный треугольник, острие которого направлено, там, честно говоря, два острия, одно острие направлено на населенный пункт, на село Беловоды, и другое направлено на село Новая Локня. То есть, прошу прощения, на село Локня. Эти села Беловоды и Локня находятся по берегам двух, ну, текущих рядом друг с другом на расстоянии нескольких километров рек. Одна река Снагость, другая река Локня. Вот, естественно, значит, населенный пункт Локня, деревня Локня или село Локня находится на берегу этой реки, а Беловоды находятся на берегу реки Снагость. Вот видите, вот такой двухглавый, как бы такой ползучая такая, полоска, если хотите, в которой есть два острия. Одно острие направлено естественно, направлено на село Юнакиевка, смысл захвата которого, как я понимаю, заключается не столько в том, чтобы перерезать и не дать возможность войскам вооруженных сил Украины пользоваться трассой, которая связывает Сумы с Суджи, но эта трасса уже давно перерезана, эта трасса уже, значительная часть ее находится под контролем вооруженных сил России. Но главная задача захватить высоты, которые находятся около села Юнакиевка, и, значит, захватив эти высоты, если, конечно, у русских это получится, значит, контролировать какие-то территории уже вглубь Сумской области. Ну, что касается движения по реке Снагость, там движение направлено в сторону села Яблоновка. Но опять-таки это, в общем, довольно медленное, не очень, так сказать, последовательное, не очень скоординированное друг с другом наступление, смысл которого, как я понимаю, заключается в том, чтобы выполнить приказ Путина и создать в Сумской области то, что он назвал буферной зоной. Ну, в общем, оккупированные территории, территории, оккупированные вдоль границы Сумской области с Россией. Получится или нет, сказать трудно. Российские войска, которые действуют на этом направлении, а также в Белгородской и Харьковской областях, это группа войск Север, на самом деле это Ленинградский военный округ, ну, в общем, практически все силы Ленинградского военного округа, он был воссоздан недавно, в 24-м году, значит, теперь переброшены вот на это направление от Харькова, точнее, от Волчанска до этой самой Локни, Басовки и других небольших сел в Сумской области. Общая численность этих войск не вызывает, как я понимаю, у российских генералов большого воодушевления. Действительно, там действует, ну, по разным оценкам, от 62 до 75 тысяч военнослужащих. Причем нужно сказать, что северокорейцев оттуда убрали. Значит, северокорейский контингент, который довольно активно и жестко воевал в Курской области, вот с этих направлений он отведен куда-то в тыл. И, ну, что с ним происходит дальше, сказать трудно. Во всяком случае, на боевых позициях северокорейцев нет. Видимо, это в какой-то мере связано с нежеланием то ли Пхеньяна, то ли Москвы, чтобы непосредственно северокорейские войска участвовали в боях на территории Украины. На территории России это одно, на территории Украины это уже другое. Не исключено, что в Москве рассматривают участие северокорейских войск на территории Украины, в боях на территории Украины, как, ну, оправдание того, что французские, там, возможно, немецкие, какие-то иные европейские войска могут участвовать в боях на территории Украины. Возможно, это связано с этим, но не знаю. Может быть, какие-то другие причины есть. Ну, например, северокорейцы уже потеряли во многом боеспособность, ждут, когда появится пополнение. Такое тоже возможно. Вот такая история. Что дальше будет? Дальше будет, по-видимому, будет то, что происходит сейчас. Ничего драматического не будет происходить. Будет происходить медленное движение российских войск, очень медленное, с большими потерями. Ну, цель которого трудно сказать. Я думаю, что все-таки цель которого подойти куда-то поближе к Сумам и ну, попробовать обстреливать Сумы из артиллерии, уже из ствольной артиллерии, что, конечно, для российских генералов является достаточно привлекательной задачей, где, значит, этими самыми артснарядами, артналетами можно уничтожить довольно большое количество и жилья, и гражданских объектов, и мирных жителей города Сумы. Для российских генералов, повторяю, это такого рода практика, такого рода действия, они, ну, весьма поощряются политическим руководством и, видимо, доставляют некоторое удовольствие самим военнослужащим российским и, конечно, их командирам. Это, ну, если говорить о психологии этого дела, я думаю, что это нечто вроде своеобразного такого садистского синдрома. Люди изживают свои комплексы, изживают свои переживания, изживают ту дискриминацию, которую они испытывают от своего начальства, и всяческие унижения, которые испытывают, скажем, рядовые от командиров там, взводов, рот, батальонов, а генералы, в свою очередь, испытывают унижение, разговаривая по прямому проводу с генеральным штабом, как я понимаю, сотрудники которого не стесняются в выражениях. Ну вот возникает такого рода психологические стрессы, напряженность, которые люди пытаются изживать, как это часто бывает, разного рода насильственными действиями в отношении тех, кто, ну, попадается им под руку. И мирные жители Украины не могут дать отпор. А вот вооруженные силы Украины, естественно, отпор дают. Ну, вот такова логика этой войны на этом участке. Наверное, и на других тоже.
Юрий Евгеньевич, а вот логика того, что, возможно, действительно был обстрел Курской области в тот момент, когда там находился Владимир Путин. По крайней мере, так сказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин. Вот предлагаю посмотреть отрывочек из его выступления.
В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотными летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа. Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена. Атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были поражены.
Может ли такое быть, что ПВО не может защитить воздух даже вот для первого лица?
Ну, видите, если вдруг первое лицо летит в своем вертолете, а тут, понимаете, появляется одна волна за другой беспилотников, запущенных противником. Ну, вообще говоря, по-хорошему, нужно было бы вертолет посадить быстренько, чтобы в него случайно не попала зенитная ракета, а эти беспилотники сбивать, ну, желательно, не допуская их в ту зону воздушного пространства, где находится или находился вертолет с президентом. Вот что именно произошло, было ли события развивались вот так, как я сказал, или они развивались по какому-то иному сценарию. Но, в общем, конечно, ситуация была, я бы сказал, нестандартная. Потому что, с одной стороны, вы понимаете, значит, летят беспилотники, летит вертолет. Правда, я не уверен, что они летели вот где-то в одном и том же участке земного воздушного пространства. Но, тем не менее, вот По этим беспилотникам стреляет наземное ПВО. И где гарантия того, что радиолокатор наземного какого-то комплекса ПВО не захватит по ошибке, конечно, а может быть, ну, черт его знает, не знаю. В общем, не захватит в качестве цели вертолет президента. Захватить в качестве цели, это значит, ну, навести ракету на эту самую цель и запускает ракету. Такое может быть от дружественного огня. Ну, есть статистика военная, что от дружественного огня гибнет довольно значительное количество воздушных целей, в том, ну, прежде всего, самолетов. Речь идет о там, 10, наверное, 12% гибели или повреждения военных самолетов. Это результат работы, результат ошибок и так называемого дружественного огня. Свои сбивают. Ну, видимо, Владимиру Владимировичу повезло, и его пилоты оказались достаточно квалифицированными, а командир вот этой дивизии ПВО, которая защищала в этот момент Курскую область, ну, тоже оказался достаточно компетентным для того, чтобы не допустить вот такой дружественный огонь. Ну, тут много, конечно, неясного, потому что вопрос в том, что такое эпицентр. Понимаете, вот эпицентр вызывает у меня целый ряд вопросов. Видите, это похоже на то, что вот летит самолет, летит вертолет, и вокруг него летят, где-то близко от него летают дроны противника. Но если это так, то это, в общем, большая, как бы сказать, большая неудача системы предупреждения о воздушном нападении, потому что нужно было вовремя сообщить пилотам президентского вертолета о том, что, видите, вот тут, значит, супостаты уже отправили свои беспилотники, так что вы там принимаете меры. Я повторяю, ну, скорее всего, садитесь, не то мы можем случайно вас сбить. Ну, вот такая, не знаю, наверное, будут разбираться сейчас всякого рода комиссии, Федеральная служба охраны, кто допустил пролет президентского самолета в эпицентре воздушного нападения. Вот проблема для ФСО не слабая, я бы сказал.
Только один комментарий я хочу привести из чата. Очень много тут вариантов, но один из зрителей пишет: поговаривают, что Путин сам сел в кресло командира, когда тот не на шутку струхнул под зверским обстрелом фашистов и довел пылающую машину до места назначения. Ну, действительно, очень героически выглядит Владимир Путин, который в эпицентре прямо находится. Но при этом Вашингтон-Пост пишет, совершенно в отрыве от этих новостей, но в целом пишет про Россию, военную мощь в Украине, которая начинает ослабевать по информации и американских, и европейских чиновников, и военных экспертов. И Вашингтон-Пост предполагает, что в следующем году Москва может столкнуться с серьезной нехваткой личного состава и вооружения. Они считают, что в 2026 году начнет проседать этот ресурс. Где та реальная красная черта, после которой и техника, и люди, желающие воевать, закончатся быстрее, чем будут приходить снова на фронт.
Что касается людей, тут сказать очень трудно, потому что, ну, в общем, поток желающих, он, конечно, меняется со временем, но в принципе, на протяжении практически вот 23-24 года, когда началась вот эта программа привлечения добровольцев, ну, контрактных солдат, контрактников, которым платили большие деньги, примерно одна и та же цифра называлась, фигурировала в разного рода отчетах, сообщениях и так далее. 1000 человек в день. Иногда назывались гораздо более серьезные цифры, но тут, видите, в том числе и Путин недавно сказал, что вот в начале этого года чуть не вдвое увеличился поток желающих заключить контракт. Видите, тут нужно иметь в виду два момента. Первый момент тот, что имеется в виду, вот когда называют число контрактников, число контрактников, которые подписали новые контракты. Значит, это достаточно сложно составное такое такое число, потому что в него входят люди, которые подписали контракт заново. Вот пришел человек откуда-нибудь из, ну, с какой-нибудь гражданской работы, пришел, решил заработать деньги, подписал контракт. Это новый контракт. Теперь, но это далеко не все. Значит, есть контрактники, у которых срок контракта кончился, а их из армии не отпускают по указу президента о частичной мобилизации. Контракты заключаются на год, на два. Значит, у большого количества контрактников, ну, можно примерно представить себе, какое количество, контракты кончаются. И вот человек остался как бы без контракта, но из армии он уйти не может. Значит, у него только два выхода. Либо он контракт подписывает новый, и тогда у него сохраняются все, значит, ну, материальные стимулы, которые он имеет, но он может и не подписать контракт, но все равно будет воевать, его все равно будут посылать в штурмы, в наступления и так далее и тому подобное, но он будет воевать без контракта, на птичьих правах. То есть птичьи права-то у него будут птичьи, а у его командиров права будут далеко не птичьи, а полностью, которые у них имеются. Значит, вот дополнительно второй компонент вот этого числа подписанных контрактов. Третий момент – это контракты, которые подписывают срочники. То есть человеку призвали в армию, его выкрутили руки и сказали, либо ты сейчас пойдешь куда-нибудь там, я уж не знаю куда, в похоронную команду, либо ты подпишешь контракт и будешь, значит, получать большие деньги. Такое бывает. И, наконец, мобилизованных, тех, кого мобилизовали в 22-м году осенью, их тоже заставляют подписывать контракты. По каким-то другим причинам уже, ну, прежде всего, потому что мобилизация, вот когда кончится срок мобилизации частичной, кончится, значит, период мобилизации, как сказано в указе президента, ну, тогда их сразу должны отпустить. А отпускать не хочется, значит, вот их заставляют тоже подписывать контракты. Поэтому реальное количество вновь приходящих военнослужащих в армию, вновь поступающих, оно гораздо меньше, чем вот это число подписанных контрактов. Причем это все идет в виде таких компаний, вот заставляют, значит, мобилизованных подписывать контракты. Ну, естественно, нужно показать начальству товар лицом, нужно показать свою лихость, свое умение как-то решать проблемы пополнения российской армии. Вот командиры стараются. Ну, вот этот приход в армию, ну, примерно 1000 человек в день, 30 тысяч в месяц, примерно такое же количество людей уходит из армии либо, значит, на своих ногах, либо на инвалидных колясках, либо, значит, покидает армейские ряды в черных мешках, их, значит, отправляют в виде груза 200. Примерно такое же количество. В общем, я бы сказал, что в результате возникает стабильный уровень и стабильное количество военнослужащих, которые воюют в Украине. Их где-то оценивают от 600 до 640 тысяч человек. Вот это то наличное войско, которое есть у российских генералов. Это число не меняется уже примерно с середины 23-го года. Поэтому, когда говорят о перспективах наступления, ну, в общем, нужно понимать, что либо Россия произведет массовую мобилизацию новую, еще призовет в армию уже не в качестве контрактников, а в качестве мобилизованных еще 300 тысяч, либо, ну, вот будет воевать наличным составом, который есть сегодня. Что касается техники, здесь тоже все, в общем, более или менее понятно. За время войны Россия потеряла большое количество техники. Но если говорить о танках, я цитирую здесь центр ОРЭКС, который фиксирует потери с помощью видеоматериалов и других средств объективного подтверждения, потеряла 3947 танков на 1 апреля этого года, с 24 февраля по по 1 апреля 2024 года. Ну вот, причем, ну, примерно похожее количество там другой техники. И известно также, что новая техника, которую производит Россия, не может покрыть все потери. Значит, что приходится делать? Приходится снимать технику со складов, склады пустеют. Там уже остается то количество. Техника такого, в таком состоянии, в котором ее ремонтировать, ну, это, в общем, удовольствие все менее и менее приятное. Ну, вот вам ответ. Производит Россия по разным подсчетам примерно от 200 до 300 тысяч, от 200 до 300 единиц новых танков в месяц. А требуется где-то под, ну, гораздо больше, скажем. Вот так поступает. Не новых танков, а поступает в армию, значит, 200-300 танков.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что нашли время присоединиться, и будем следить с вами дальше за тем, что происходит, и ждать вас завтра в 9:05, как всегда. Спасибо, Юрий Евгеньевич.
Как всегда, да.
Ну и, как всегда, всех призываем поставить лайк этой трансляции и Юрию Евгеньевичу. А через несколько секунд к нам уже присоединится Никита Сологуб, журналист «Медиазоны», который расскажет о новом видео «Медиазоны», новом расследовании, точнее, продолжении уже существовавшего, уже расследования о человеке, который неоднократно попадал в объектив расследователей, вот через несколько секунд. Никита, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Сегодня на YouTube «Медиазоны» выходит новое расследование о Денисе Бондаренко, мошеннике, который неоднократно создавал разные образы. Давайте напомним, как он впервые стал известен, в особенности в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.
Да, видео уже вышло на Ютубе, на самом деле. А впервые он стал известен вообще, я узнал о нем от Ирмы Фатьяновой, которая была главой петербургского штаба Навального. И вокруг нее сложилась как бы компания друзей, когда она еще жила в Петербурге до того, как из-за угрозы уголовного преследования переехала в Грузию, которые помогали ей там передатчиками за административный арест и так далее. И когда началось вторжение, все эти люди, естественно, захотели уехать, потому что опасались за свою безопасность. И среди этой компании был вот такой человек, Денис Бондаренко. Он еще совсем молодой, то есть на данный момент ему 28 лет, а тогда было, ну, 26, получается, который рассказал своим этим друзьям, что он является профессиональным альпинистом, который делает восхождение за очень большие деньги для богатых людей. И его пригласили на работу в Грузию, и работодатель настолько хочет, чтобы он работал вот в новом каком-то альпинистском отеле, что даже арендовал ему частный самолет. И на этот частный самолет он пригласил всех, около 15 человек, которые хотели из компании Фатьяновой переехать в Грузию. И дальше они бы должны были улететь бесплатно, но этого не произошло. И в течение довольно долгого времени они платили сначала различные суммы там, за страховки, за перелет животных и так далее, хотя утверждалось, что это будет бесплатно. Самолет все откладывался, откладывался и откладывался. И в результате почти все люди поняли, что, ну, это какой-то бред, и проще долететь уже нормальными авиалиниями, когда цены стабилизировались на них. Но 4 человека остались, потому что Денис их стал убеждать в том, что им они не смогут вылететь, так как их преследует ФСБ за активизм различного рода, и они находятся под угрозой уголовного преследования, у них заблокированы паспорта. Вот эти люди, собственно, они платили Денису и его девушке на различные взятки для ФСБ, на новые авиабилеты и так далее. В общем, жили в выдуманном им самим мире, как они потом выяснили, когда поняли, что все с их паспортами в порядке, и они свободно перемещаться в любую страну, в какую захотят. За это время они отдали ему 15 миллионов рублей на четверых, получается.
А как же ему удалось до сих пор продолжать эту свою бурную деятельность?
Да, но он после этой истории он не остановился и стал искать новых жертв. То есть, по сути, еще одновременно с ней, когда та история еще не до конца закончилась, а уже после того, как я о нем написал, он уехал в Казахстан, там познакомился с местным легкоатлетом и стал его убеждать в том, что он очень увлеченный тоже бегун, они подружились, и тот ему организовал восхождение на гору Килиманджаро, за которую тот заплатил тоже около миллион или два, я уже не помню. В общем, если так посмотреть ретроспективно, по сути, у Дениса всегда было несколько жертв одновременно. И к нам продолжили, когда мы выпустили вот первую статью про самолет, продолжили обращаться люди. В какой-то момент стало понятно, что, ну, их довольно много, и игнорировать их невозможно. Но и писать тексты про Дениса тоже невозможно, потому что это большой объем. Поэтому мы вот решили сделать такой фильм, в котором описаны первые истории и последние тоже. Ну, в общем, по сути, последние 2 года жизни Дениса и его география. Он из Казахстана, потом он поехал в Баку. В Баку он делал вид, что он пообещал художнице открыть галерею с участием там инвесторов из Саудовской Аравии за несколько с вложениями в миллионы евро. А в Бишкеке он стал встречаться с девушкой, которая ему в течение этих недолгих отношений отдала около 3 миллионов рублей. Да, под предлогом переезда в Германию. В общем, всегда он находил какие-то свои бесконечные фантазии, способ, как убедить человека, что ему нужно отдать свои деньги.
Это, наверное, вопрос к психиатрам или психотерапевтам, почему ему доверяли. Но почему, несмотря на то, что ваше расследование уже выходило до этого, не первый раз он попадается на этом, где правоохранительные органы?
Кстати, вот про психиатра, психотерапевта вы заметили, одна из его жертв, вот последних, она была в городе Тбилиси, она как раз психотерапевт, и она не смогла распознать в нем обманщика и такого человека, и тоже лишилась довольно крупной суммы. Сейчас она написала, кстати, об этом пост, у нас на сайте есть ссылка на него, где там довольно как бы личные переживания, да, человека, который разбирается в типах личности, но попался вот на такую же удочку, и она там довольно интересно это все описывает и определяет Дениса как психопата, поскольку он умеет делать вид, что переживает какие-то эмоции, хотя на самом деле у него отсутствует там чувство стыда и другие чувства, присущие людям. А не поймали его до сих пор, потому что заявление на него никто толком не писал ни в одной стране, только вот пострадавший в Казахстане писал в полицию России. Но поскольку, не знаю, в российской, в петербургской полиции ему сказали, что нет смысла этим заниматься, так как Денис живет за границей. И в Россию он, кажется, не возвращался с тех пор, несмотря на то, что другим людям говорил, что делал это. Как-то у его жертв, я думаю, остается чувство, ну, вины за то, что они попались на такое, и они в основном не хотят развивать это дальше. Разговаривать с ними тоже было, ну, трудно, убедить в том, что стоит это рассказать, чтобы новые жертвы не появлялись, чтобы хоть какой-то был шанс его остановить, человека абсолютно неугомонного. Вот, а да, в юридическом плане ему пока что нечего бояться, потому что никто на него не писал заявление, мол, что-то изменится после этого видео.
Ну да, мы всех призываем наших зрителей зайти на Медиазону, на YouTube Медиазону и посмотреть это видео и распространить это видео, чтобы никто не попадался на это мошенничество. Но его путь географический, вот сейчас, понятно, значит, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Тбилиси, ну, Грузия, вот какие-то еще. Далее, в данный момент непонятно, где он конкретно сейчас, где он находится.
Непонятно, но очевидно, что он выбирает страны с большим количеством русскоязычного населения, мигрантские там столицы и так далее. Ездил в Турцию тоже. Вот меня удивляло, извините, кот здесь кричит. Меня удивляло, что он не был до сих пор в Белграде, например. Может, это будет следующая остановка. А так вот последний раз, когда он говорил, вот пострадавшей девушке и одной и другой, это было примерно месяц назад, он говорил, что едет в Астану. И даже прислал фотографию самолета, но не факт, что это правда. То есть пока не узнаем, наверное, от новых жертв.
Да, но мы тогда призываем всех наших зрителей, где бы они ни находились, очень осторожными быть. Белград, значит, хорошо, Никита, будем особенно просить наших зрителей в Белграде быть осторожными.
Сегодня он обещал приземлиться в Тбилиси, кстати, в очередной раз. Ну, посмотрим. Пока не было такой информации.
Да, но, пожалуйста, посмотрите и поделитесь со своими друзьями и родными видео Медиазоны. Никита, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться, и спасибо за это расследование.
Спасибо
Спасибо.
вам.
Ну и, как всегда, мы призываем поставить лайк и написать, откуда вы смотрите, откуда, из каких городов вы смотрите Breakfast Show. Ну, может быть, из США вы даже смотрите Breakfast Show, тем более, что сейчас, мне кажется, самое время для Made in USA. Всяческие новости приходят из США, в том числе и новости кринжа, ну или милого кринжа на этой неделе. Вот можно было бы в Белом доме забыть про всех журналистов, не обращать внимания, какой Джейк Тейпер, какая Опра Уинфри, какие известные журналисты. На этой неделе вопросы в Белом доме задавали ученики начальной школы и совсем маленькие-маленькие дети. Ну, на этой неделе проходила акция «Возьмите своих детей на работу». И дети сотрудников Белого дома, и дети журналистов, которые работают в Белом доме, заняли зал для брифингов прессы, и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит ответила на несколько вопросов. Вопросы, конечно, все были очень серьезные и важные. Например, сколько конфет Дональд Трамп ест каждый день? Вот официальный ответ Каролайн Левит, пресс-секретаря Белого дома, достаточно много. Какое любимое блюдо Дональда Трампа? Официальный ответ – большой красивый стейк. А инсайдеры сообщают, что стейк обязательно должен быть с кетчупом. Любимое мороженое Дональда Трампа – шоколадное с большим количеством начинок. Ну вот подобные вопросы задавались в Белом доме, подобные вопросы звучали в Белом доме, и, конечно же, хотелось бы Белому дому именно на такие вопросы отвечать, но были и серьезные. Например, вот дети журналистов задавали их. Например, что делает Трамп в отношении изменения климата? Этот вопрос явно выбивался из всей истории, но Кэролайн Левит сказала, что Трамп хочет самого чистого воздуха и самой чистой воды. Еще один ребенок спросил, сколько людей уволил Трамп? Левит признала, что недавний уход одного сотрудника, естественно, конечно же, мы понимаем, имеется в виду советник по национальной безопасности Майк Уолтс, ну, просто это самостоятельный уход из Белого дома. Но еще замечательный вопрос, который, как мне кажется, заслуживает отдельного упоминания. Кто любимый президент Трампа, кроме самого себя? Каролайн Левит сделала такую драматическую паузу и призналась: «Да, вероятно, вы правы, вероятно, Трамп сам действительно назвал бы себя, но я бы сказала Джордж Вашингтон». Да, в общем-то, это вполне справедливо, но нужно сказать, что Каролайн Левит сама же ответила на вопрос, что ее любимый президент, конечно же, Дональд Трамп. Ну вот такие замечательные пресс-конференции, только это бы и хотел видеть, конечно же, Белый дом. Ну, нужно сказать, что когда для новой прессы происходят мероприятия, особенно для правой прессы, ну вот примерно такие вопросы и задаются. Почему так гениально правит Дональд Трамп? Вот примерно такие вопросы задаются, поэтому, в общем, брифинги именно так и проходят. Ну, действительно, Трамп, собственно, рад был бы только на такие вопросы и отвечать. Но при этом у Дональда Трампа как-то в тень ушел совсем Илон Маск, совсем он как-то уже и говорит, возможно, о том, что будет гораздо меньше поддерживать на выборах даже республиканцев. Предлагаю посмотреть отрывочек выступления Илона Маска.
In terms of political spending,
Что касается политических расходов, то в будущем я собираюсь делать их гораздо меньше. Журналистка спрашивает, это из-за ответного удара, это из-за того, как реагировали на вас? Нет, если я увижу причину поддерживать в будущем, я буду поддерживать. Сейчас я просто не вижу таких причин для того, чтобы тратить свои средства. Вот, получается, Илон Маск сокращает расходы на политику внезапно. Я думаю, что сделал достаточно. Сказал Илон Маск. Но учитывая, что он вложил почти 300 миллионов долларов в Трампа и Республиканскую партию и стал таким главным злодеем для демократов, кажется, мы можем все сказать, да, что Илон Маск сделал достаточно, действительно достаточно сделал Илон Маск. Ну, в общем, он, напомним, что он руководил Doge, департаментом эффективности правительства, который очень эффективно увольнял людей, например, занимающихся ядерной безопасностью с доступом к секретности, и тут же нанимал их обратно, ну, который, в общем-то, несмотря на огромные-огромные усилия команды Илона Маска, все-таки даже не подошел близко к тем обещаниям по сокращению бюджета, которые мы слышали во время предвыборной кампании, но, тем не менее, шуму наделали очень и очень много. Вот бурная деятельность Илона Маска подошла к концу, и даже вот теперь он и говорит о том, что и вовсе не будет особенно поддерживать республиканскую партию. Но нужно сказать, что все пошло под откос внутри администрации Дональда Трампа, когда Маск назвал Питера Наварро идиотом. Это самое мягкое выражение, которое он использовал. Он его называл также тупым, как мешок с камнями и так далее. Ну вот при этом это советник Дональда Трампа, финансовый, экономический советник Белого дома Дональда Трампа, который очень близок к Трампу. И даже несмотря на то, что Илон Маск, да, самый богатый человек во Вселенной, на планете, тем не менее, все равно вот сейчас он будет меньше тратить на политику. Ну и рейтинг одобрения Илона Маска скатился на 41%, а сейчас кажется, что рейтинг одобрения Теслы вообще на нуле практически. Ну, нужно сказать, что республиканская партия, республиканцы вообще не поддерживали изначально Тесла, считая, что не нужно вот эти вот электронные автомобили, вот это все электричество, это все нет-нет-нет, это нет, не свойственно американцам и вообще потребителям в целом. Нужно ездить на традиционных автомобилях, бензин, дизель, все вот таким вот образом. А Илон Маск предлагал что-то очень такое демократическое. А вот демократы теперь перестали поддерживать самого Илона Маска. Поэтому, собственно говоря, Тесла оказалась как-то в очень сложном положении. Но Маск, тем не менее, планирует все-таки оставить отношения с Дональдом Трампом вне политики. Он сказал, что он собирается поужинать с Дональдом Трампом на днях. Вот его встреча будет с Дональдом Трампом. Но в конце концов он действительно вкладывал-то огромные-огромные суммы в Дональда Трампа. И вот, в общем-то, стоит, конечно же, наверное, за это хотя бы Биг Мак в Белом доме съесть. Или, как сказала Кэролайн Левит, стейк. Ну, хотя бы стейк в Белом доме, может быть, Маск еще и получит. Тем временем Дональд Трамп сказал, что игра в гольф очень опасно бывает. Я опубликовал фотографию Стива Уиткофа, которого атаковал гусь. Может быть, это те самые боевые гуси, вот, про которые все мы слышали, значит, что где-то они в Украине там готовятся, там боевые комары были, правда, еще, но вот еще и боевые гуси. Вот Трамп поделился этой фотографией и поделился текстом, что я всегда говорил, что гольф может быть опасным. А вот такая действительно большая опасность нападения гуся на поле для гольфа. И не на кого-нибудь, а на Стива Уиткофа. Вот похоже, что действительно к сопротивлению против действий Стива Уиткофа присоединяются даже некоторые представители природы, недовольны тем, как он действует не только в политике, но и на поле для гольфа. Но Дональд Трамп не унывает. Вот на поле для гольфа как-то не очень удачно. Но зато как какой парад планируется? О, какой военный парад! Военному параду быть! Военному параду обязательно быть! И да, 4 июня ожидается, это в честь 250-летия американской армии, но вообще так случайно совпадает, что это 79-й день рождения Дональда Трампа. Об этом давно уже Дональд Трамп заговорил и задумался о том, чтобы провести этот парад. Сейчас подтвердили. Все будет. Все, траты будут, все будет сделано. Почти 7 тысяч солдат пройдут маршем по Вашингтону, в том числе военнослужащие в исторических униформах, война за независимость, до современной военной экипировки. Каждая историческая часть будет представлена 60 солдатами в костюмах своего времени определенного, и 400 солдат обязательно в современной военной форме будут присутствовать. Вот это, как пишет в Белый дом, создаст вдохновляющую и одновременно немного волнующую, то есть вдохновляющую картину военной истории США. Ну вот такие замечательные планы у Дональда Трампа. Действительно, 28 танков, 28 боевых машин, артиллерия, гаубицы, вертолеты, всяческая военная техника. Вот все это будет идти по Вашингтону, ну, чтобы, конечно же, Ким Чен Ын завидовал, чтобы все завидовали. И Дональд Трамп недаром рассказывал про то, как ему не нравится, что Владимир Путин занимается вот какими-то, значит, военными парадами. Но самая главная звезда шоу, и вот кто может, наверное, все оправдать как-то и скрасить все, это собака породы голубой хиллер по кличке Дог Холидей. Вот она будет ехать в повозке, запряженной мулами, как написано в описании, значит, которое было опубликовано на сайте Белого дома и в Твиттере Белого дома. Вот Док, вообще-то вот эта собачка, опытный ветеран парадов, он поступил на службу несколько лет назад и был щенком еще, и он участвует в различных исторических реконструкциях, в исторических парадах, и его тренер говорит, что для него это пустяк, он привык к парадам. Вот, видимо, у кого самый большой опыт парадов на самом деле. Но это всяческие исторические реконструкции. Ну, потрачено будет на этот парад, на всякую военную технику, 45 миллионов долларов. А вот мне кажется, лучше было бы вот собачки бы прошли вот такие вот замечательные. Зачем военная техника? Что это вообще такое? Можно в исторических костюмах, действительно, на повозках. Как замечательно было бы. Это 45 миллионов долларов тратить. Ну, как-то даже удивительно совершенно. Но, тем не менее, Дональд Трамп полон решимости, потому что ему уже не дали провести в 2018 году. Он очень хотел в первый свой срок. Теперь все, добился. Вот по случаю 250-летия армии, ну или, кажется, по случаю дня рождения Трампа. Ну, да, действительно. При этом, конечно же, протесты будут, но, зная Дональда Трампа, он, наверное, просто выйдет к протестам, решит, что это часть парада, порадуется. Вот, помашет им рукой, да, замечательно, очень хорошо. Что ж такое парад без небольшого протеста, даже и не парад совершенно. Ну, тем временем, на этой неделе Трамп устроил гала-ужин для крупнейших инвесторов своей мем-криптовалюты. Ну, а входной билет, конечно же, стоил миллионы-миллионы долларов. Гости получили изысканный ужин с вином. Нужно было заплатить минимум миллион долларов для того, чтобы поужинать с Дональдом Трампом. Вот его мем-коин. Можно было вложить эти деньги в его мем-коин. Ну и опять стейк, да, наверняка, да. Обязательно стейк нужно было бы съесть, и раз это любимое блюдо Дональда Трампа. Крупнейший инвестор Джастин Сан, которому предъявлены обвинения в мошенничестве. Вот он присутствовал также на этом ужине. Вот, и странным образом вот эти обвинения в мошенничестве, знаете, как-то испарились. Вот так случайно просто получилось. Как-то вот все-таки Министерство юстиции решило вот отложить их на время. После того, как он 95 миллионов долларов, в общем-то, вложил, он сказал сам, что он купил, значит, криптовалюты на 95 миллионов долларов. Ну и как-то после этого, знаете, вот так получилось просто. Ну, так сложилось, что это байденовская администрация, значит, его обвиняла в мошенничестве. А сейчас нормально. Нет, ничего. Вот сейчас это отложили на время, собственно говоря, после такого замечательного ужина с Дональдом Трампом. Ну и напоследок, тоже траты есть, но гораздо более скромные. Всего лишь за 400 тысяч долларов Павел Дуров купил своей девушке голливудскую славу. Вот он купил, собственно, на аукционе в Каннах, купил роль в следующем фильме Спайка Ли. Вот девушка, собственно говоря, Павла Дурова, Юлия Вавилова, появится в фильме Спайка Ли. Мы не знаем, будет это какая-то эпизодическая роль, будет ли это какая-то роль с текстом, будет ли это просто камео, что называется, просто она появится, может быть, в кадре как-то красиво где-то пройдет. Но главное, что понятно, теперь мы понимаем, вот если достаточно денег, можно себе обеспечить небольшую роль, но в фильме очень-очень крупного голливудского режиссера. Но что ж, замечательная, замечательная инициатива. 400 тысяч долларов. А, ну, не нужно платить актрисе, а наоборот, актриса сама заплатит. И все это в открытую. Ну, такие вот новости, немного кукушечные новости из США. Ну, а мы вернемся к серьезным новостям, но тоже замечательным вместе с Иваном Чевеляевым через несколько секунд. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, здрасте.
Как приятно вас звать по каким-то замечательным поводам. Забег «Идите лесом» будет. Не про ужас давайте расскажем, а расскажите, пожалуйста, что же это будет за замечательный забег и когда?
Он будет 7 июня, и на вопрос «где» можно ответить смело «везде», потому что он будет в самых разных местах и в самых разных уголках нашей необъятной планеты. Везде, где люди готовы как-то высказываться против войны, мы можем с радостью только поддержать эти забеги. Они в любом случае будут происходить. Это уже третий забег подобный, который мы устраиваем. До этого мы устраивали два. И оба прошли с большим успехом и большой отдачей со стороны участников, потому что выяснилось, что это, в общем, то, чего сильно не хватает людям в самых разных уголках мира. Во-первых, возможность просто побыть вместе. Во-вторых, возможность как-то высказать свою точку зрения, высказать свое отношение к войне, высказать свое отношение ко всему, что происходит в этом мире. Ничего при этом не говоря, не произнося никаких замыленных обычных слов, не жалуясь, а просто бегая. Это уже, в общем, немало. Забег будет происходить, собственно, везде. Он будет происходить и в Вильнюсе, и в Барселоне, и в Париже, и в Лондоне, и в Берлине, и где только не будет он происходить, и в Нью-Йорке, например. География его, в общем, на самом деле раз от раза расширяется. Мы раз от раза узнаем, что людей, которые разделяют наши точки зрения, а главное, наших соотечественников, очень много в самых неожиданных местах, типа какого-нибудь Сингапура, где внезапно образовывается какая-то ячейка из, условно, 20 человек, которые, к тому же, еще и готовы и рады побегать. Поэтому все, кто хочет в этом деле принять участие, пожалуйста, регистрируйтесь в Страве. Мы там уже рисуем вовсю и выкладываем маршруты для всех мыслимых городов. Если есть вдруг какой-то город, который мы забыли, или если вдруг вы обнаружите, что такого города нет среди уже нарисованных, пожалуйста, не стесняйтесь нам писать в телегу, в комментариях отмечаться и просить добавить этот самый город, он обязательно там появится, обещаем.
А вы проводите уже действительно не первый раз эти забеги, и часто к ним присоединяются разные известные личности, пока неизвестно, где-то есть какие-то намётки, кто присоединится в этом году?
Есть такие намётки, кто присоединится в этом году. Есть такой у нас с вами общий знакомый Максим Поляков. Он клялся на крови, что он обязательно побежит в Вильнюсе, например. Поэтому если кто-то хочет, например, почесать его лысую голову, он может вполне присоединиться к нему в Вильнюсе, почему бы и нет. А если кто-то хочет, например, увидеть и крепко-крепко-крепко обнять нашего дезертира Данилу, которого многие, кто видел фильм Катерины Гордеевой «Там нет ничего человеческого», помнят, возможно. Так у меня для вас хорошая новость, потому что Данила теперь, что называется, на добе свободен. Данила теперь в свободном мире, так еще и Данила бегун вообще-то. И Данила с радостью примет участие в забеге в Париже, поэтому можно будет его тоже крепко-крепко-крепко, но осторожно, пометуя обо всех его хрупкостях, обнять в Париже. Он рад будет присоединиться. Еще там клялась, что будет Лиза Осетинская, журналистка, например. Я думаю, что этот набор, так сказать, селебритей, он будет расширяться раз от раза, раз за разом, и, в общем, скорее всего, будут еще и какие-нибудь сюрпризики. Мы, во всяком случае, на них очень сильно рассчитываем.
Ну, 7 июня, еще раз мы хотим всем напомнить, и, конечно же, заходите в телеграм-канал «Идите лесом» и присоединяйтесь к «Бегите лесом», и вообще к «Бегите» всячески вместе с «Идите лесом». Пожалуйста, вы найдете всю информацию, и в описании к этой трансляции тоже вы найдете всю информацию. Ну, Иван...
Добавлю еще одно. Вот, можно не только бегать лесом, но и действительно ходить. Ну, вдруг кто-то, например, как я, настолько ленивое создание или настолько не любит бегать в толпе, что хочется ему не побегать, а походить. Так можно и походить тоже, потому что мы, кроме всего прочего, всячески приветствуем такие штуки. Мы вообще приветствуем любые движения и телодвижения. Ну вот, например, в Барселоне у нас будет прогулка, не поверите, за грибами. На следующий день после 7 числа, после 8. Поэтому тоже присоединяйтесь. Да, в Каталонии много грибов, очень разных. И есть у нас специальный козырь в рукаве. Знатоки грибов, которые с радостью готовы к нам присоединиться и готовы собрать толпу и пойти показывать эти самые секретные грибные места Пиренеев.
Иван, но раз вы сегодня с нами, все-таки по поводу одной статьи «Нью-Йорк Таймс» хотела бы вас спросить, и как раз по поводу секретных мест, тех самых, но не грибных совсем секретных мест, а по поводу одного подразделения, про которое пишет «Нью-Йорк Таймс», которое предлагает краткосрочную службу вдали от боевых действий. И кому же предлагает? Предлагает в основном чиновникам, предлагает тем, кто готов за это заплатить. Вот селфи с фронта, как такое что-то для Инстаграма, ну, точнее, Инстаграм запрещен, наверное, где-то, где ВКонтакте можно такое опубликовать. Насколько вообще это обширное движение такое, скажем так, все-таки, значит, VIP-бригады вдали от фронта?
Во-первых, да, действительно, много было новостей про это. Если помните, были все эти истории про мужа блогера Блиновской, про адвоката Эльмана Пашаева, который служил в каких-то вот подобных непонятных ЧВК. В общем, для всех, на самом деле, я думаю, что я сейчас проговорю какие-то очевидные вещи, что это закрытое комьюнити, что это место, куда люди едут для того, чтобы сделать вот для ВКонтакте, для ТикТока, для чего хотите, какого-то контента настругать и вернуться обратно вместе, в обнимку с каким-нибудь Захаром Прилепиным пропитым. С другой стороны, здесь важно, мне кажется, другое даже отметить. Не то, что такие вот какие-то непонятные, то ли ЧВК, то ли специальные отряды существуют, они там будто бы, согласно статье «Нью-Йорк Таймс», занимаются тем, что они где-то вдали от фронта, будто бы управляют БПЛА, да? То бишь всякими дронами. Во-первых, что надо иметь в виду в связи с этим нормальному человеку, что называется, который не относится ни к детям депутатов, ни к детям каких-нибудь ФСБшников, ни к детям прочих представителей элиты, которым надо, ни к представителям элиты, которым надо просто отметиться, сказать, вот, смотрите, я съездил, там бомбят Донбасс, смотрите, какой кошмар. Если вы не относитесь к этим людям, надо иметь в виду другое. Как правило, новостями про такие формирования пользуются единственной целью, чтобы потом обещать, например, за мзду, что могут туда кого-нибудь определить. Ну, ты мне денег, а я тебя вместо шторма отправлю в красивое место, где ты будешь вместе, не знаю, с тем же самым Эльманом Пашаевым или кто там еще у них остался непосаженный, в обнимку будешь пилить тиктоки. Попилишь месяцок, потом обратно домой вернешься. Так вот, на подобные вещи, конечно, вестись не надо. Скорее всего, этим будут дальше пользоваться, и этим уже пользуются, именно как средством вымогательства. Это все мутная, неприятная и крайне кровавая на самом деле история. Потому что все эти обещания отправить в правильное, специальное такое теплое, секретное место, все эти обещания, что ты там не будешь воевать, ты там будешь работать, все эти обещания, что ты там будешь работать по специальности, ты же такой хороший компьютерщик, они не стоят вообще ничего. Ты считаешь, как все обещания отправить вот в подобное что-нибудь, например, за плату. И я подозреваю, что стоит ждать этого, и стоит иметь в виду, что это возможно.
Иван, спасибо большое, что нашли время присоединиться и рассказать про забег и разъяснить Нью-Йорк Таймс. Спасибо большое.
Всем физкульт, привет, физкульт, пока.
Действительно, физкульт, привет. Присоединяйтесь к забегу. А я прослежу, чтобы Максим Поляков 7 июня бежал вместе с «Идите лесом». Ну а сейчас, через несколько секунд, к нам присоединяется Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте, Саша. А я видел вас, кстати, на фотографиях, в Каннах. Да.
Это было, да, это было совершенно удивительно. Вот Каннский фестиваль удалось посетить, и всех призываю посмотреть фильм «Два прокурора», когда он выйдет, фильм «Лазница. Два прокурора».
Да.
Но пока мы с вами здесь вдвоем, Александр, никого, видите, нету больше. Пока здесь все свои, вот видите, все же только свои. Расскажите, пожалуйста, про ваш текст в Фейсбуке, который я прочитала сегодня с утра, и как-то стало немного грустно. Вы написали, что провал миротворческой инициативы Трампа — это абсолютно переломное событие. Кремль отверг выгодную сделку, не использовал шанс заморозить конфликт, и это меняет все. Могли бы вы немного расширить это и рассказать, какие же выводы вы сделали?
Ну да, действительно, дело в том, что, скажем, 2, там, 3 месяца назад можно было, так сказать, ожидать того, что Кремль на миротворческую инициативу Трампа ответит согласием, поскольку, вообще говоря, если бы он это сделал, то ситуация сегодня была бы совершенно другая, поскольку Украина оказалась бы просто зажата между Сциллой и Харибдой, то есть между Кремлем и Трампом. Коридор возможностей был бы гораздо более тяжелый, чем сегодня у Украины, поскольку если бы Путин согласился, он оказал бы большую услугу Дональду Трампу, и ясно, что все те экономические плюсы, которые Трамп обещал, они бы начали реализовываться. Плюс к этому была бы сломлена окончательно сама концепция этой войны, то есть описание этой войны как агрессии, как неприемлемого нарушения международного права. Но теперь все это позади, а реальностью является то, что в грубой форме Владимир Путин и Кремль отказались от предложений Трампа. И тут нет сомнений в том, что это грубая форма, на которую Дональд Трамп должен как-то отвечать. Я написал о том, что Трамп, предложив миротворческую инициативу, поднял ставки. Путин в ответ поднял ставки, настаивая на 4 областях, настаивая на всей концепции своего ультиматума июня прошлого года. То есть не демонстрируя никакого намерения сколько-нибудь серьезно разговаривать с Трампом, идти, так сказать, навстречу с ним и так далее, и так далее. Ну и теперь, да, это перелом в войне, потому что если миротворческая инициатива в таком формате, как ее предложил Вашингтон, то есть 30 дней, войти сначала в 30 дней прекращения огня, а затем попытаться подвесить всю войну по линии разделения, такова была концепция Трампа, и мы слышали буквально как бы что-то в этом роде и от Стива Виткофа, и от Рубио на том раннем периоде, когда начинались консультации. Если этот формат, это предложение не работает, то не работает никакое. И, как верно написал Роман Доброхотов в комментах, мы это знали всегда. Да, мы это знали всегда. Но это что мы знали? Что Путин будет воевать дальше. То есть, что никакая остановка невозможна просто в силу всей логики, с которой Кремль действует. Ну, может быть, мы это и знали, но это знали не все, и видно, что Дональд Трамп этого не знал. Не знал. Ну, наверное, как-то неправильно работает система информирования Дональда Трампа. Но теперь, да, это поворотная ситуация, при которой теперь как бы как получается. Если миротворческая инициатива не реализуется даже в таком формате, который, как казалось бы, выгоден Кремлю, то в таком случае, значит, что остается? Или-или. То есть это война или до капитуляции Киева, или война до поражения Путина. А при этом ни то, ни другое сейчас не просматривается как реальная перспектива. Очевидно, что Киев не капитулирует, для этого нет никаких оснований. А Москва, очевидно, собирается реализовывать свой план войны дальше. При этом у нее тоже нет перспектив реализовать свой план войны. Ну вот в такой ситуации, конечно, это перелом, потому что он ставит перед всеми вопросы. Это вопрос не только укрепления безопасности Европы, это само собой. Я написал о том, что все, дальше только гонка вооружений. Нет другого решения. То есть все будет реализовано. Если бы заморозка произошла, то, возможно, в Европе силы бы какие-то сказали бы, нет, не будем до 5% повышать оборонные бюджеты, нет, не будем укреплять восточный фланг. Ситуация как бы может быть решена дальше дипломатическим путем и отодвинута в будущее. Но этого будущее не наступает. Значит, гонка вооружений. Это раз. Второе. Европа в такой ситуации ставится перед перспективой участия в войне. И мы видим, собственно говоря, как быстро активизировались аналитические доклады европейские о том, что в той или иной форме надо готовиться к продолжению агрессии со стороны Кремля и так далее. Ну и третий существенный момент заключен в том, что если провалилась даже миротворческая инициатива Вашингтона, то спрашивается, кто в состоянии в какой-то следующий момент, через полгода, год или два, выступить с новой миротворческой инициативой, если уже как бы провалилась простая схема просто заморозки по линии разделения. Ну вот об этом я написал.
Дональд Трамп сегодня, выступая перед журналистами, сказал несколько слов о Владимире Путине. Давайте посмотрим маленький отрывочек. Я вам скажу несколько слов. Я не в восторге от того, что делает Путин. Он убивает много людей. И я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я давно с ним знаком, но он все посылает и посылает ракеты в города и убивает людей. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Вот заявление о том, что Путин сошел с ума, вот такие вот, это какое-то прозрение, как будто бы у Трампа. Как выглядит вообще фигура Трампа для Кремля?
Да, это интересный вопрос, потому что я думаю, что есть разные точки зрения на Трампа, но и довольно сложно сконструировать такое как бы, представление Путина о Трампе. Но я думаю, что, во-первых, Путин смотрит и всегда смотрел на всех руководителей всех стран довольно цинично. Это фундаментальный факт такой. То есть, так сказать, на словах он одобряет или нет, но при этом за этим не стоит, конечно, никаких глубоких дружеских контактов у Путина с кем-либо. На мой взгляд, Путин всегда боялся всех этих руководителей и скрывая как бы это опасение, всегда, так сказать, выработав определенную манеру поведения, всегда говорил так это через губу, так сказать, с иронией, с улыбкой. Иногда подчеркивая такое уважение, что типа, мы уважаем и так далее. Но думаю, что атмосфера такая наверху в Кремле всегда была, так сказать, среди своих такого издевательского обсуждения. Ха-ха-ха, мол, там, посмотрите, ха-ха-ха. И, кстати, все это потом вылилось просто, так сказать, вот в медведевскую стилистику. То есть это медведевская стилистика про там этих подсвинок и так далее, про каких-то хрюкающих. Это все реально как бы такая проекция того языка, на котором они между собой обсуждали мировую политику. Но это одна сторона отношения. А вторая сторона отношения, что, ну, Путин сделал выбор, он как бы не поверил в то, что заморозка этого конфликта Кремлю что-то даст. Это последовательная позиция. Здесь даже не важно, как он относится к Трампу. Важно, что позиция Путина такова. Войну надо было начинать раньше, она была бы лучше, мол, я ее поздно начал. Второе, что не я эту войну начал, как бы ее начали не мы. Пусть ее заканчивают те, кто начинал. Это такая не просто риторика. С моей точки зрения, Путин так и считает. Это форма такого политического мышления в этом смысле. И рассчитывать на то, что Путин изменит эту позицию, или как бы что он в чем-то там раскается и так далее. Нет, это совершенно бесполезно. Бесполезно рассчитывать на какое-то здесь, на какую-то трансформацию позиции, ну, этого коллективного Путина. Тут мы даже говорим не о самом Путине, а о всей большой группе людей, которые находится во главе не только страны, но и крупнейших индустрий в России, как бы и крупнейших организаций, таких как там Российский союз промышленных предпринимателей и так далее, и так далее. То есть все эти как бы люди, они в момент предложения, с которым выступил Трамп, никто из них не, это важный момент, который будет записан в политической истории, никто из них не написал о том, что да, возможно, заморозка по линии разделения, это неплохое решение для нас хотя бы временно, там на 3-5 лет. Наоборот, как бы, если посмотреть, то они все как бы продемонстрировали не просто лояльность Путину, а они с этой же позиции выступали, что России это невыгодно. Мол, Украина будет вооружаться, и таким образом как бы только схема, на которой мы настаиваем, то есть Украина должна капитулировать. Ну, в таком случае, что тут можно сказать?
Но все-таки на этом фоне прошел обмен 1000 на 1000, крупнейший обмен пленными, но при этом Россия полностью исключила, например, бойцов Азова и пленных с оккупированных территорий Донецкой области. Ну и вернувшиеся из украинского плена российские военные сразу продемонстрировали флаг, который используют националисты. Вот вся эта история имеет какой-то реальный подтекст, посыл? Послание, сигнал, что-то в этом есть?
Масштаб, да, и, конечно, все отметили, что это самый крупный обмен, но обмены были раньше и будут дальше происходить. И я бы сказал так, что главное не делать из этого выводов о том, что это как-то включено в контекст переговоров. Реально в контекст миротворческой инициативы это никак не включено. Хотя это и решение и было пролоббировано Турцией во время консультаций в Стамбуле, которые были между украинской и российской делегациями. Это хорошая новость, конечно, потому что на свободе люди, но привязывать это к тому, что это создает какую-то надежду на дальнейший как бы трек, нет, это невозможно, потому что и страны залива участвовали в переговорных инициативах, там и Катар по обмену пленных раньше, и Турция раньше в этом участвовала. Турция, в частности, участвовала активно как раз в обмене бойцов Азова. И за это надо бороться дальше, потому что гуманитарная сторона войны, она должна все-таки, значит, при всем одичании путинского политического режима, она все-таки должна постоянно быть в повестке дня. И поэтому очень важно ставить вопрос и о дальнейшем обмене пленных, безусловно, и об обмене гражданских лиц, и очень задержанных во время фильтрации на оккупированных территориях российскими спецслужбами. Там большое количество лиц, и правозащитный центр мемориала предпринял такую важную работу, посчитать их и как-то собрать материал большой, и украинские правозащитные организации делают огромную работу в этом направлении вместе с международными. И очень важно то, что Дмитрий Муратов только что сказал о том, что должно быть и освобождение российских политзаключенных. Да, все это как гуманитарная сторона войны очень важно.
А при этом в России предложения такие возникают, которые у меня создается впечатление, отвлекают вообще от всего происходящего. Ну, например, вот сама даже формулировка прекрасная. Олигарх Константин Малафеев предложил отменить пенсии для граждан, родившихся после 95-го года. Олигарх Малафеев предложил отменить пенсии. Звучит просто замечательно, но у него интересная очень объяснение. По его словам, в Российской империи пенсии платили только ограниченному кругу лиц, например, вдовам офицеров или где в семьях было по семеро детей. Кажется, что Сталин в метро, значит, восстанавливается, а тут вот, значит, Российская империя как-то где-то маячит. Вот это все, вот эти все предложения, они могут иметь реальную какую-то основу и реальное продолжение?
Это, конечно, то есть вот в чем тут такая странность и важность всей этой политической модели этого позднего путинизма. С одной стороны, понятно, что там Малафеев или любой другой Малафеев, он просто в эфире, ну так, публично в качестве примера что-то рассказывает. Он говорит, что вот там примерно стилистика такая, вот, допустим, скажем, пенсии. Да, их не было в Российской империи. Вот он приводит в качестве выразительного примера, мол, а мы вот платим и платим, а патриотизма нет. Значит, это просто какой-то такой, ну, как бы оговорка в публичной речи, условно говоря, пример такой. Или там Чуйченко выступает и балагурит, и говорит, что министр юстиции, ну вот декабристы, да надо бы их как бы было, что там, каторга, да, там 25 лет. Это ерунда, конечно, наказание. Вот хорошо бы их вообще просто повесить всех было надо масштабно, как и рассмотреть вопрос об иностранном влиянии на них. Понятно, что это балагурство, с одной стороны, но это зловещее балагурство, потому что в этой политической системе оно все дальше начинает как бы медленно колеса крутятся, но начинает реализовываться. И все смотрят и думают, как бы, ну мы же 10 лет назад, когда говорили, что Россия превратится в православный Иран, все говорили, ну нет, это не может быть. Или там люди говорили, ну как, нет, они не пойдут на это, у них активы на Западе, да, там типа у них дети на Западе, они не пойдут на ядерный конфликт с окружающим миром. Но тем не менее, значит, мы слышим постоянно, вот примерно как с этим ядерным конфликтом, вот допустим, Караганов выступает или какой-нибудь депутат Журавлев и говорит, что да, надо нанести удар по Познани или там как Журавлев по Финляндии. Ну, все так, нет, это же, ну, просто человек, так сказать, разгорячился в публичной речи. А потом, как бы, это все это, значит, оно внезапно принимает какую-то законодательную форму, становится каким-то риторическим мейнстримом. Потом внезапно, как бы, сам Путин куда-то начинает говорить такое же, и тем более его эти все ближайшие помощники. И это становится реальностью. Вот так, что здесь я бы так сказал, надо, посмеиваясь, как бы, может быть, воспринимать это. Да, безумие, но с другой стороны, это же безумие, которое превращается в законодательную и в политическую реальность. Вот в чем здесь такая парадоксальная сторона. То есть все-таки надо подчеркнуть, что это какая-то особая форма политического постмодернизма. То есть, да, есть, конечно, на планете Земля циничные режимы. Понятно, что политика во многих, так сказать, режимах предполагает какое-то риторическое вранье и какие-то схемы самоописания, которые легитимизируют самих себя, независимо от своих действий. Но здесь мы имеем дело действительно с какой-то очень сложной реинкарнацией такой худших персонажей Достоевского. То есть тут нечто такое среднее между Раскольниковым и Ставрогиным, значит, непрерывно воспроизводится. То есть человек все время шутит, как бы, но, или как бы постоянно как бы говорит, что он размышляет, но при этом он все время выходит все дальше и дальше за не только как бы там нормы каких-то там правил или международных там или внутренних каких-то представлений о правах человека, а он выходит все дальше за естественное право вообще, то есть за основание человеческого существования. Поэтому когда Чуйченко сейчас на юридическом форуме в Петербурге, значит, пошутил на тему того, что, ну, если человек совершал какое-то преступление, руководствуясь борьбой за традиционные ценности, то его надо освободить от уголовной ответственности. Так это шутка? Да нет, они, скорее всего, так и сделают.
Тем временем JP Morgan Chase и их доклад вышел, они опубликовали его, и они пишут о том, что вынужденное пробуждение Европы наблюдается от постхолодной эйфории, как они это называют, эйфории постхолодной войны.
Да.
Вторжение России обозначило конец эпохи постсоветской самоуспокоенности и вернуло жесткую политику в повестку дня ЕС. Это так звучит, но у нас как будто бы этого не видно. А какова вероятность, что Европа и после таких призывов, и в целом вот пишут про 25-й год, именно сейчас вот это пробуждение, что Европе действительно удастся, например, конфисковать российские активы для восстановления Украины, и что этому мешает?
Я думаю, что конфискация российских активов это не как бы не самый главный вопрос в этом пробуждении. Я думаю, что, скорее всего, те средства, которые нужны Евросоюзу для того, чтобы продолжать поддерживать Украину, они могут быть изысканы и без конфискации активов. Конфискация активов будет оставаться в любом случае очень тяжелой, предметной, такой предметом дискуссии. Просто потому, что сама концепция конфискации активов вступает в противоречие, в очень глубокое противоречие ну, так сказать, со свободным рынком, попросту говоря. И такое совершалось в отношении Каддафи, мы помним, но все равно это был арест активов. По понятной причине, потому что вы сегодня, здесь такая простая логика, и надо относиться к ней серьезно. Потому что когда вы принимаете такого рода решение, вы должны быть готовы, что завтра ваши активы будут конфискованы. Просто в силу, так сказать, того, что мир так устроен. Вы развязываете, вы снимаете некоторые ограничения на некоторые действия. Но дело не в конфискации активов, а дело в том, что Европа, да, пробуждается, это факт. Мы это прекрасно видим, потому что в течение этого года это не просто дискуссии, а уже принимающиеся решения. Это решение о развертывании новых военных производств, это действительно решение о повышении до 5% ВВП расходов на оборону. И не просто повышение, а расходов на оборону, а выработка, быстрая выработка новой концепции обороны. Потому что характер войны другой, это все видят, это видят и все планировщики, и все, так сказать, все стратегические департаменты прекрасно видят, что надо готовиться быстро переориентироваться на другой тип войны, на другой тип угроз. Вот. И кроме того, существенным является то, что общественное мнение Европы, оно активно как бы готовится людьми к этому будущему, потому что киберугрозы по-новому воспринимаются, ситуация в Балтийском море по-другому воспринимается. Разного рода диверсии, которые происходят в Европе и за которыми стоят российские спецслужбы, это все акцентируется совершенно по-новому. Проблематика пятой статьи Устава НАТО. Это чрезвычайно важный момент сейчас, потому что страны Европейского Союза и тем более страны восточного фланга, они все прекрасно понимают, что автоматически пятая статья не работает. По инерции так как бы в течение мирного времени долго думалось. Но российско-украинская война изменила это. И здесь тоже очень быстро вырабатываются в течение там, последнего года новые решения. Я думаю, что ну, я вижу прекрасно публикации, многочисленные, такое паническое настроение, что Европа, значит, капитулирует перед Путиным, Европа там слаба, Европа полна нерешимости. Безусловно, это все легко увидеть, но при этом надо помнить о том, что Европа это 500 миллионов, Европа это крупнейшая в совокупности, одна из крупнейших экономических и мощных машин мира. Основные экономики Европы крепко стоят на ногах и в состоянии не только обеспечивать Украину, но при столкновении с Кремлем, если оно произойдет, выработать и военный ответ. Поэтому я думаю, что здесь не следует подыгрывать как бы этим настроением о том, что все рушится и Путин побеждает. Нет, он при большом столкновении не победит. Правильно, что обсуждается активно сейчас, что делать дальше, когда Кремль не сможет вести прямую войну, но будет продолжать вести свою так называемую скифскую войну, как однажды хорошо выразился Владимир Пастухов еще лет 5 назад. Это, кстати, скифская война без правил. Она началась еще до вторжения, как гибридные действия, и собирается продолжаться дальше. Европе трудно вырабатывать, и было раньше, мы об этом много говорили, Европе трудно вырабатывать ответ на такие действия. Почему? Потому что Путин, у него развязаны руки для действий ниже институций. А европейские страны, как демократия и как, так сказать, лучший из миров, так сказать, они должны соотносить свои действия с институциональными возможностями. Есть наивное представление, что Запад должен ответить Путину, как если бы Запад был тоже тоталитарной системой. Ну, то есть отсюда бесконечные апелляции к Черчиллю, там, и какому-то периоду развития европейского самосознания, которое было лет 70 или 80 назад. Сегодня это так не может быть. Но при этом мы должны твердо понимать, что мы сами часть Европы. И невозможно представить себе ситуацию, при которой там Украина капитулировала, Европа капитулировала, Запад капитулировал. Перед чем? Перед значит, бандой, которая создает ситуацию, при которой потом через 10-20 лет вся эта Европа и весь мир должны будут сказать себе, что мы разрушили себе основание жизни, и мы не знаем, как объяснить это собственным детям. Я думаю, что этого не будет. И поэтому, как бы Кремль не демонстрировал свою готовность вести бесконечно, как бы Кремль не старался показать, что он имел смерть красна, и что он будет сражаться, ну, там, до того состояния, при котором население будет есть траву, и так далее, и так далее. Как бы это все Кремль не демонстрировал, все равно будет оставаться, так сказать, абсолютно четкое понимание того, что Кремль пытается разрушить безопасность и мир на планете Земля своими чудовищными усилиями, и это должно быть в результате остановлено.
Александр, спасибо большое, что нашли время присоединиться. И всех призываем подписаться на Facebook Александра Морозова. Там много всего полезного. И увидимся с вами, Александр, обязательно через неделю. Спасибо.
Спасибо вам, всего доброго, до встречи.
До встречи. И я предлагаю всем поставить лайк этой трансляции. Действительно, уже подходит к концу она, но невозможно не сказать, что подписаться на канал Breakfast Show стоит не только, чтобы смотреть, собственно говоря, Breakfast Show, но и много других программ. Ну, например, с Дмитрием Львовичем Быковым вчера мы поговорили, и вот в эту честь у меня даже кружка с Дмитрием Львовичем. Кстати говоря, кружки и с Дмитрием Львовичем разные другие замечательные кружки можно найти в магазине мерча Breakfast Show. Пожалуйста, можно заказывать и рублевыми картами, и можно иностранными картами платить, как вам удобно. Мерча Breakfast Show вот вы найдете в описании к трансляции, вы найдете все ссылки, которые нужны для того, чтобы этот мерч найти. Ну и, конечно же, давайте зайдем на карту и посмотрим, что же на карте, где, откуда вы смотрели Breakfast Show. 1122 человека, 339 городов. Спасибо огромное. Сегодня День независимости Грузии. Вот Тбилиси. Мы уже видим Тбилиси. Спасибо большое, что вы смотрите. И Батуми тоже. Вот, спасибо большое, что вы смотрите Breakfast Show. Поздравляем с Днем независимости Грузию, любимую, замечательную Грузию. И, кстати говоря, Нино Сибашвили же. Сразу ассоциация Грузия. Вот у Нино вчера был день рождения. И, кстати, на TBS Радио тоже будет повтор ее воскресного стрима после 11 утра. Будет, не пропустите. Загружайте TBS Радио по ссылке и обязательно слушайте. Нино, можно поздравить с днем рождения еще раз. И есть чем поздравить помимо дня рождения. Так что слушайте обязательно после 11 часов на TBS Радио. Не пропустите. Спасибо, что вы пишете, откуда вы смотрите. И продолжайте писать, пожалуйста. Даже если вы смотрите в записи, пишите, потому что эти несколько слов в поддержку трансляции. Ну, это всегда плюс еще просто очень важно, интересно и приятно. Посмотрите, откуда смотрит Breakfast Show. Ну, а вот в лавке я сегодня одна, все бросили, все уехали в Берлин. Ну что ж, посмотрим, кто где окажется в ближайшее время. Буду вместе с вами за этим внимательно следить. Что делать, как жить дальше, вот и географически в том числе, вот станет понятно на этой неделе. Всем спасибо, до встречи, пока.